Что ж, братья и сестры, теперь у нас есть возможность продолжить наш учебный процесс в формате вопросов и ответов. Тем временем я тогда озвучу вопрос, первый, который пришел по записке. На ваш взгляд, отец Вадим, почему именно наша религия наиболее спасительная? Здесь очень много вопросов в одной записке, очень много. Я вот первый процитировал, хорошо, потому что он наиболее яркий.
Угу. Она наиболее спасительная, потому что в ней наиболее можно спастись. Вот. Друзья, на самом деле, наверное, вопрошающий хотел бы какие-то, наверное, свидетельства, доказательства и так далее. Когда у меня кто-то спрашивает доказательства, я всегда спрашиваю у такого человека, а что для тебя было бы доказательством? Дело в том, что у каждого человека своя система доказательств. Для кого-то нужны исторические аргументы, кому-то нужны мистические аргументы, кому-то необходима вот, личная встреча с Богом, для кого-то некое внешнее свидетельство, кто-то пытается с помощью каких-то математических формул доказать и так далее. Вот. Я должен сказать, что православие можно, как бы истинность православия доказать в самых разных аспектах. С точки зрения исторической, да. Какая еще христианская конфессия имеет прямую, не подлежащую сомнению, связь с Иисусом Христом? Да, можно говорить о каком-то там католической связи. Да, ну они отпали в 1054 году. Все, других конфессий нет. Протестанты во всех своих вариациях, они возникают там в 14-15 позднее веках. Что было? 15 веков, что церковь не существовала? Что значит, 15 веков Христос обманывал, и слова его не сбывались? Он же ведь сказал, врата ада не одолеют ее. Так что на 15 веков все-таки врата ада одолели церковь? Понимаете, если быть последовательным, так сказать, с точки зрения Священного Писания, то все эти протестантские построения, они не выдерживают критики. Вообще, должен сказать, что вот именно понятие о церкви в рамках протестантского учения – самое слабое место. Я помню, когда я был студентом, ко мне подошел один мой знакомый и предложил, пойдем к нам на собрание. Я говорю, а что у вас за собрание? У нас христианское собрание. Замечательно, говорю, я уже хожу на одно христианское собрание. А что вы можете мне еще предложить? Ну, у нас особое христианское собрание, у нас, как оно называется? У нас собрание в честь, как они называли, церковь апостола Тимофея. Замечательно, говорю я. Я хожу в церковь Иисуса Христа. А чем церковь апостола Тимофея лучше церкви Иисуса Христа? Ну, и вот как бы там начались дальше какие-то вот как бы попытки завуалировать свои истинные корни, вот, в конце концов, я добрался до них, а выяснил, что это вот разновидность методистов. Но опять-таки, вот в силу того, что каждая протестантская община, каждый протестантский пастор может основывать, по сути дела, свою церковь, а их вышестоящие руководящие органы, по сути, являются только координационными, вот, не объединяющими, то действительно создается ощущение, что ты соприкасаешься с этой красивой, огромной кучей песка, да, где каждая песчинка совершенно автономна. И прав в этом плане действительно священномученик Иларион. Вот, так что это я сказал по поводу исторического аргумента. Да, с точки зрения Евангелия, вот, с этим даже протестанты такие объективные не спорят. Вот, а преемственность строгая, неповрежденная, именно в православной церкви. Вот. Но это как какой аргумент? А есть, конечно, внутренние аргументы. Для меня, собственно говоря, православие, выбор православия – это не просто в силу того, что я там родился в России, и там у меня родители православные. Да. Вот у меня были тоже какие-то периоды богоискательства, да, и я вот четко ощутил обилие благодати именно в православии. Поэтому у меня есть как бы свои внутренние мистические подтверждения, если вам угодно, на которых для меня более важны, чем аргументы из Евангелия. Так что можно и с этой стороны на это посмотреть. Кроме того, можно привести аргументы, да, обилия святости, новомученики, исповедники российские. Да, вот какая еще христианская конфессия смогла пережить такие страшные страдания? Ведь даже древние христианские мучения, о которых мы знаем из истории, они неиспоставимы по тяжести того, что пережила Россия в начале XX века. А это что такое? Разве это не свидетельство об истинности православия? Это свидетельство, это доказательство мощнейшее. Придите на Бутовский полигон. Вот вам доказательство истинности православия. Так что аргументов таких очень много. Повторяю, что их нужно подбирать под конкретного человека.
Пожалуйста.
Добрый вечер. Вот в перерыв просто посмотрела три молитвослова, и везде в символе веры вот написано, ну, вот хотел попросить пояснить, написано «воедину Святую Соборную Апостольскую Церковь», почему-то «едину» с маленькой буквы, а «Святая Соборная Апостольская» с больших, и идут как бы как перечисление именно «Святая Соборная Апостольская», а «единая» она как бы относится ко всему, ко всем следующим трем определениям. То есть вот получается первое как-то, ну, оно стоит отдельно, но это особое такое определение «единое». То есть почему вот такое, ну, чисто по тексту так вот написано?
Вы знаете, спасибо. Друзья, ну, конечно же, символ веры был составлен на Первом и Втором Вселенском соборе, понятно, на греческом языке, потом переведен на латинский язык, там, в IX веке переведен на славянские языки. Вот. И в те времена вообще больших букв, маленьких букв вообще не существовало. То есть вот как бы была, конечно, титульная буква, и дальше идет все текст в одну строчку. Это уже современные русские транслитерации, да, с наложением русских каких-то транскрипций, вот, привело к тому, что какие-то буквы большие, маленькие, и мы начинаем, как бы сказать, по-особому выделять смысл того или иного слова. Вот. А в древнегреческих текстах никаких, как бы сказать, маленьких, больших букв не было, все буквы были одинаковые, вот, в символе веры, кроме титульной, заглавной, первой. Вот. И в традиции православного догматического истолкования все эти четыре признака, единая, святая, соборная, апостольская, являются онтологическими, сущностными, равнозначными и равновеликими по значимости, да, при описании церкви. Поэтому я не соглашусь с такой интерпретацией, будто бы единое – это некая обобщающая характеристика по отношению к Святой Соборной Апостольской, то есть трем другим признакам.
Отец Вадим, добрый вечер. Вопрос такой, как доказать экуменисту то, что его учение ложное?
Давайте будем разбираться сначала, кто такой экуменист. Да? Вот, ойкумена – это греческое слово, это значит «вселенная». Вот, ну, под словом «экуменист» кого только не понимают. Ну, чаще всего, конечно, людей, которые пытаются объединить все религии или, по крайней мере, христианские конфессии в одну целую. Вот, если этот человек, экуменист, пытается все христианские конфессии сделать православными, я этого экумениста люблю и расцелую. Вот, и скажу, делай вперед, давай, на правильном пути, товарищ, двигаешься. Вот, с этой точки зрения, да. Ну, я, правда, таких экуменистов встречаю очень редко. Чаще встречаю других, которые пытаются как бы рассматривать христианские конфессии как отчасти поврежденные. Отчасти поврежденные, как бы у всех есть частица истины, и всем нужно как бы слиться в одно целое, и тем самым истина будет восстановлена. Почему это неправильно? Потому что тот, кто так говорит, тот не верует в Иисуса Христа. В частности, тот ставит под сомнение его слова, что создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Если Христос сказал, что он создал церковь, которую врата ада не одолеют, то такого быть не может, чтобы все конфессии чуть-чуть повредились или там серьезно повредились и хранят только частицу истины. Тогда Христос, простите, сказал неправду. Во-первых. Во-вторых, необходимо этому экуменисту привести все-таки символ веры. Да? Мы веруем в единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Она одна в этом символе веры. Их там немного. И надо все-таки самоопределиться. Да? Если мы принимаем этот символ веры, если экуменист принимает, да, то он должен, как бы сказать, не отступать от этого текста. Поэтому такой экуменист, конечно же, и повреждает слова Иисуса Христа, и повреждает символ веры. Подход здесь может быть только один, да. То есть сказать, помочь людям познать Христа вот, в той истинной апостольской церкви, которая была изначально основана и продолжает свое существование.
Спасибо за лекцию. А вот скажите, Такой вот вопрос касательно тех, кто там за свои согрешения попал в ад, но их судьба еще не определена до второго пришествия. Вот эти люди, они принадлежат к церкви или нет? Ведь она же молится за них, и если они попадут в рай по их молитвам, то тогда получается, что они вернутся в церковь после второго пришествия. Вот могли бы как-то вот эту вот часть в аду прокомментировать?
Спасибо за вопрос. Да, конечно же, члены церкви, которые, может быть, в течение земной жизни они проявляли должное усердие, могут оказаться и в преисподней земле, в том числе и в аду. Но поскольку они изначально соединились с Богом в таинстве крещения, может быть, каких-то других священнодействий в церкви, то эта духовная связь, она не разрывается никогда. И через эту духовную связь церковь пытается помочь этим душам выйти на поверхность, выйти, может быть, из преисподней земли. Но здесь не надо думать, что до того, как они вышли там, из ада там, по молитвам церкви до второго пришествия Христа, они не являются членами церкви. Даже находясь там, они все равно члены церкви. Вот. Поэтому вот своим мистическим, духовным воздействием церковь охватывает всю Вселенную, весь мир видимый и невидимый, даже там, в преисподних земле. Все, что могу сказать.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот ветхозаветные предки наши, праотцы, они члены церкви или крестившиеся вне церкви, вот Иоанном Крестителем, как нам к ним относиться?
Как с великим, спасибо, с великим благоговением, почтением и молитвенным обращением, если речь идет именно о ветхозаветных членах церкви и по ветхозаветных праведниках. Надо учитывать, что, конечно же, спасение человека в Ветхом Завете и Новом Завете отличается. И вот эту модель новозаветного спасения через крещение и Евхаристию ни в коем случае нельзя вот так вот механически переносить на ветхозаветных людей. У них был другой способ спасения. Они спасались через веру в грядущего Мессию, и они подготавливали пришествие Мессии через свои богоугодные дела, через жизнь по вере, верность единому Богу и соответствующие добродетели. Они этим содействовали. И поэтому, когда пришел Христос, совершил искупительный подвиг и сошел в ад, он выводит этих праведников Ветхого Завета оттуда за их вот это усердие. Но поскольку Ветхий Завет несовершенен, поэтому даже праведники Ветхого Завета вынуждены были сойти туда, преисподней земли, до пришествия Христа. Но это их путь, который завершился пришествием Христа. Вот переносить теперь его, пытаться, так сказать, интерпретировать, что люди как бы там из других религий, из других народов могут путем ветхозаветных праведников спасаться, это совершенно некорректно. Почему некорректно? Потому что Христос уже пришел, и подготавливать его пришествие не надо, потому что он уже пришел. В этом случае человек подготавливает непонятно чье пришествие, может быть, антихриста. Так что, подготавливая другое пришествие, не Христа, а кого-то еще, человек тем самым, осознавая или не осознавая, отвергает Христа, который пришел и, в общем-то, доступен для большинства людей, для всех жаждущих, желающих людей, он доступен. Поэтому прошу вас, конечно, не переносить, повторяю, вот эту модель ветхозаветного спасения, да, принципы ветхозаветного спасения на людей, живущих после воскресения Христова.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Какие признаки самочинного сообщества? То есть общество людей, которые... у них свой пастырь в церкви, они его любят, они его слушают. И какие-то вот признаки, что люди пошли не туда... И о последних временах, когда говорят, что христиане бегут, и, скорее всего, бегут не все, а какие-то группы, не назовут ли их тоже самочинными сообществами?
Спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос. Я вам сегодня указал, что очень часто мотивом для организации самочинного сообщества является личная обида пастыря, как правило, достаточно авторитетного, у которого много чад. И он, не желая смириться каким-то, может быть, церковным решением, он уходит, увлекая за собой людей. Какой признак? Есть очень яркий и легко наблюдаемый. Это общая евхаристическая чаша. Если ваш этот лжепастырь, не ваш, простите, я в данном случае не вас имею в виду, вот, а вообще как бы абстрактно, да, если этот лжепастырь вот, отрывает своих прихожан от общей евхаристической чаши православия, бегите от него, как от лютого волка. Как бы он ни был благочестив, как бы он ни был аскетичен, какие бы каноны ни цитировал, не знал бы Евангелие наизусть, все. Если вас лишают общей евхаристической чаши со всем православием, все. К сожалению, это трагедия. Молитесь за этого человека, старайтесь, может быть, и вразумить, если он вас будет слушать, вряд ли он будет вас слушать. Ну, так, теоретически. Вот. Но уходите спокойно. Вы пришли в церковь, чтобы идти за Христом. Пастыри – это вот, если хотите, там, повивальные бабки, акушерки, которые должны помогать вам рождаться. Вот. Если они этим не занимаются своим делом, да, то вы вправе найти другого пастыря, руководителя и не мучиться какими-то угрызениями совести.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Вот у меня вопрос, как раз связанный, вот говорят просто исторически, когда читаешь некоторые моменты, там, книжки, там, и говорят, что если, например, нет священника, а человек, допустим, умирает и хочет умереть в вере, то близкие люди могут его, допустим, крестить, да, как бы есть такие какие-то случаи. Или, например, когда священника нет в деревне, рождались детишки, тоже там, например, там матушка могла перечитать какие-то молитвы. Если, допустим, этот ребенок потом умирает, то можно ли рассматривать таких людей, как бы принадлежащим к церкви? Да. Спасибо.
Вы, наверное, имеете в виду случай с крещением мирянина. То есть, да, действительно, каждый православный человек, православный христианин в экстремальных ситуациях, когда нет священника, он может совершить крещение самостоятельно. Самостоятельно во имя Пресвятой Троицы. Это можете сделать каждый из вас. Но, повторяю, это делается в экстремальных ситуациях. Ни в коем случае не по самочинию, а мне лень идти в храм, не буду я никуда, я сама покрещу, да. Друзья, это будет уже грех, несомненно. Вот, как это совершается? Для этого много не надо. Для этого необходима ваша собственная вера. Для этого, конечно, желательно прочитать молитвы, там, хотя бы там «Отче наш» символ веры, да, чтобы засвидетельствовать пред Богом, кого вы любите, к кому вы стремитесь. Да. Необходима минимальная водная среда. Там, я не знаю, говорят, в родильных домах женщина разрешается даже покрестить слюной, собственной слюной своего ребенка, если он вдруг умирает. Вот. И трижды он помазуется хотя бы, так сказать, водой. Ну, желательно, конечно, там окунуть, окропить. Если нет такой возможности, то хотя бы помазуется во имя Отца. Крещается, раб Божий называется имя, во имя Отца. Аминь, помазуется. И Сына. Аминь, соответственно, погружается, окропляется или помазуется. И Святаго Духа также третий раз. И все. Человек этот крещен, сомнений в этом нет. Если он выздоравливает, а такое может быть, таких случаев очень много, когда вот в экстремальных случаях крестили, а потом вдруг раз, и он становится здоровым. Тогда такого человека приводят в храм, и священник восполняет. Есть специальное такое чинопоследование, восполнение мирского крещения. И священнослужитель там уже миропомазывает, читает соответствующие молитвы и так далее. Но, конечно же, такой человек уже является крещенным, и его крещение признается в полной мере церкви.
А чем отличается русская православная церковь от армянской апостольской?
Русская православная церковь отличается от армянской тем, что она православная. Вот. А точнее, отличия касаются, во-первых, в вероучительном плане. Вот армянская церковь, к сожалению, относится к разряду так называемых монофизитских церквей. Мы на одном из наших занятий уже рассматривали этот вопрос. Исповедуется слияние двух природ, божества и человечества, в единую природу. То есть это догматическое такое различие. Понятно, что со временем возникли какие-то и богослужебные различия, но они не столь значимы. Прежде всего, вот это вот вероучительное основание, ну и отсутствие общей евхаристической чаши, соответственно, отсюда возникает. Раз нет общего вероучения, нет общей евхаристической чаши. Вот. Если это вот основание будет как-то уврачевано, да, то, я думаю, есть даже какие-то положительные перспективы в отношении православной церкви и армянской церкви.
Вопрос по записочке. Можно ли само участие в богослужебной жизни церкви в таинствах, может ли само это участие являться целью жизни христианина?
Друзья, боюсь ответить на этот вопрос «да». Почему боюсь? Потому что цель христианина – это Христос, а не таинства сами по себе. Вот непонятно, что человек вкладывает в эту фразу, да? Если он все-таки подразумевает участие в таинстве как средство соединения со Христом, чтобы общаться со Христом, тогда все правильно. Но я знаю людей, для которых участие в таинстве как бы превратилось в некий такой ритуал, который они регулярно совершают, а Христа не ищут. Вот личность не ищут. И это опасно. Вот. Поэтому если вопрос об этом, то тогда необходимо такого человека предупредить, что таинство, священодействие церкви – это средство для вашей встречи со Христом. Если эта встреча не происходит, если вы не преображаетесь, если вы не избавляете страстей, то есть серьезные основания поговорить со священником о том, что в жизни духовной что-то происходит не так.
Почему иногда человек принимает только одну какую-то сторону церкви? Например, приходит помолиться, но категорически не участвует в таинствах или других аспекты жизни церкви.
Спасибо за вопрос. Ну, конечно, лучше в таком случае подойти к человеку и сказать: слушай, дорогой, а почему ты приходишь в церковь только помолиться? А больше... И пусть он сам и расскажет. Додумывать за него дело, конечно, неблагодарное. Я могу, конечно, предположить, что причин может быть масса. Масса. Допустим, самое распространенное, как мне кажется, это страх. Человеку на самом деле страшно встретиться с Богом. И вот он как бы, а с одной стороны, а с другой стороны, он уже, может быть, в своей жизни ощутил реальность божественного бытия. И вот он так вот, как бы сказать, ползком, бочком пытается как бы к нему прикоснуться и убежать. Что как только он покажет свое лицо, чтобы сразу скрыться. Человеку страшно. А почему страшно? Потому что если он откроет все свое лицо, свою благость, то мне придется тогда отказаться от своих грехов, от своих страстей, а мне этого не хочется. Вот. И человек где-то это в глубине души это понимает, и поэтому выстраивает отношения с Богом вот в таком формате. Да? Вот чуть-чуть, полноги, да? Полслова. Вот. Это одно из оснований. Конечно, на мой взгляд, это самое распространенное основание. Но во внешнем плане этот человек может облечь свою, так сказать, мотивацию в совсем другие слова. Он может сказать: ну, потому что я не хочу, чтобы мою исповедь слышал священник, ну, потому что я не хочу, чтобы меня причащали с одной чаши с этой старушкой, ну и так далее. То есть, может быть, вы услышите все, что угодно. Но мой опыт, как священник, говорит, что чаще всего это страх встретиться с Богом. И необходимость отказываться от своих грехов.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Вот вы упомянули о великом расколе. А что позволяет, что произошло, что позволяет говорить, что именно католическая церковь, движение отсоединилось от православной, а не наоборот? То есть начальниками католической церкви были отринуты какие-то вот параметры важнейшие изначальные? Спасибо.
Ну, спасибо за вопрос. Это, конечно, важный, емкий вопрос, но я попытаюсь на него ответить кратко, что главная причина – это амбиции. Дело в том, что к XI веку православный Восток очень страдал. Страдал от нашествий мусульман, арабов, в общем-то, находился в очень тяжелом экономическом, политическом состоянии. И православные патриархи восточные, они нуждались в потерях. В то время как западная церковь, она благоденствовала. Она как бы, восточные патриархаты были щитом между этими завоевателями и западным миром. Вот. И очень надеялась от Рима получить какую-то поддержку, вот, и, может быть, даже военную поддержку, экономическую поддержку, ну, какие-то разные формы, даже просто помощь людям, нуждающимся в связи с теми разорениями, которые принесли завоеватели. Вот. Но Рим понимал, что это очень выгодная политическая позиция, они нуждающиеся, у меня все есть. И началась политическая игра. Да, мы вам поможем, а вы должны признать нас, что мы являемся вот, главой церкви, вот, что римский епископ является главой Христа на земле. Понимаете, там появились такие формулировки, которые с Евангелием несовместимы. У церкви Христовой нет другого главы, кроме самого Христа. Никакой римский епископ не может быть земным представителем Христа. Да. Появились тезисы о непогрешимости римского епископа о том, когда он говорит «эс кафедра», то есть «с кафедры» в вопросах веры и нравственности. При этом в XI веке как раз то римская церковь переживает глубочайшее нравственное падение. Я слово «церковь» употребляю с маленькой буквы, как некое собрание. Вот. Это тоже признак, вот вы спрашиваете, какие признаки. Это признак тоже нравственного падения, отпадения от Христа. Во-первых, притязание на власть, нравственная страшная деградация. И очень важный еще один признак я вам приведу, что как только вот началось вот это вот отпадение, то в Римо-католичестве началось, как выразился святой Феофан Затворник, кование новых догматов. Начали выдумывать догматы. То есть был, так сказать, узаконен изменение филиокве, изменение в символ веры, о том, что Дух Святой исходит якобы не только от Отца, но и от Сына. Был узаконен догмат о римском папе как наместнике Христа, непогрешим в вере и истине, нравственности и вере. Вот. Последующие века создавались новые так называемые догматы. Вот это вот, как бы сказать, отпадение от православия, оно тоже, в общем-то, наблюдается в том, что создаются лживые учения, которые, надо признать, сейчас уже в 21 веке, в конце 20 века, в общем-то, и для самих католиков выглядят, мягко говоря, неубедительными. Да? Вот я уже обсуждал на наших встречах, да, что филиоква теперь уже замалчивается в католической среде. Да, вот откройте катехизис католической церкви, вы увидите, что в разделе о Святом Духе вообще этой темы нет. А в разделе о Боге Отце она приводится мелким шрифтом как возможное мнение, но отнюдь не самое, как бы сказать, значимое. То есть они пытаются минимизировать. Так что это тоже признак отпадения от истины, от Христа, когда люди начинают изобретать мнения, от которых потом сами же и отказываются. Так что я могу привести еще аргументы из, я знаю, духовной жизни. Из духовной жизни. Там появляется новая аскетика, новые какие-то духовные принципы, которые с точки зрения не только православия, но с точки зрения Евангелия находятся под большим-большим сомнением. Ну, это большая тема, которую затрагивать. Я думаю, того, что сказал, уже достаточно.
Здравствуйте. Я еще раз про причину отказа от причастия. А что, если человек говорит, что получает такое большое количество энергии, с которым не может справиться? Спасибо.
Я бы посоветовал такому человеку, спасибо за вопрос, подойти на исповедь к священнику, да, и выяснить, да, какую он энергию там получает, как ее много, пусть он поделится с ближними. Я думаю, батюшка может предложить ему, допустим, этому человеку, допустим, сразу после причастия пойти помочь ближним, поухаживать за тяжело больными, помочь бабушкам, вот, побирать церковный двор. И так энергия найдет свое, так сказать, полезное, благоразумное воплощение, реализацию. Вот. Если, так сказать, речь идет о том, что человек просто преисполнен какой-то внутренней радости, будем исходить из того, что под энергией он понимает нечто положительное.
Это может считаться положительным, если человек из-за этого отказывается?
Не понял вас, простите.
Если как бы из-за этого, из-за этой энергии человек отказывается от причастия, разве это может считаться положительной энергией?
Это предмет для исповеди, да. Да, потому что Господь дает все в меру. В соответствии с человеческими возможностями, потребностями и с человеческой пользой. Самочинение в духовной жизни крайне опасно. Вот. И если человек переживает такие вот состояния, то он должен обсудить это со священником.
пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос по поводу сошествия Святого Духа. Вот вы сказали вначале, что начало церкви было положено в период, когда вот Святой Дух в период там, Пятидесятницы сошел на апостолов. Я бы хотел просто уточнить, потому что в Евангелии Иоанна, там, 20 главе, когда, в конце, когда там Христос является апостолом, он, за цитату боюсь, он говорит, что «имейте Духа Святого» и дунул на них. Вот, хотя считается, что вот Дух Святой, он как бы действует объективно, то есть он сам по себе как бы член Троицы. То есть получается, тут вот хотелось бы просто понять, он дунул и на апостолов, и на них снизошел Дух, или он дунул и, это я понимаю буквально, и он подготовил апостолов к сошествию Святого Духа. Это первый вопрос. Если позволите, второй. Мы тут говорили о принадлежности церкви, у меня такой немножко детский вопрос. Лучше в церковь заходить часто, но на малое время, или приходить, скажем, там, на субботние или воскресные службы, отстаивать их полностью, ну, по возможности там, да? Вот как в данном случае? Спасибо.
Пожалуйста. Ну, давайте попытаемся ответить на ваш вопрос. Во-первых, вспомним поподробнее вот эти фрагменты из Евангелия, из Нового Завета, о которых вы упоминаете. В 20 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Христос является ученикам после воскресения и дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том оставится». В данном случае через дуновение Духа Святаго апостолы получают власть. Это божественная власть, поэтому необходим Дух Святой прощать грехи на земле. Помните, иудеи когда-то, когда Иисус Христос прощал грехи, они сказали: «Кто может прощать, кроме одного Бога?» То есть люди понимают, что это исключительно божественная власть. И вот в этот момент они получают возможность вот как бы вязать, решить здесь, на земле. Но это еще не полнота благодатных даров Духа Святаго, которую они получают в день Пятидесятницы для созидания Церкви. Так что это два разных, можно сказать, сошествия Святого Духа. В одном случае Христос им через их благословляет совершать таинство, в том числе таинство исповеди, покаяния. А во втором случае, день Пятидесятницы, созидается Церковь во всем, как говорится, духовном своем, во всей своей духовной полноте, где, собственно говоря, и этот дар Святого Духа, данный после воскресения, находит свое место для реализации. То, что касается первого вопроса. А второй вопрос по поводу того, как часто ходить в церковь. Друзья, ну, на самом деле, здесь нужно быть очень аккуратным в рассуждении на этот вопрос. Опять-таки, вот эти рецепты, они очень индивидуальные. То, что я вам скажу, еще, может быть, к вам и не подойдет. Лучше было, опять-таки, если бы с этим вопросом подошли к священнику на исповеди, он бы вам подобрал режим бытия в церковного, чтобы вам, как говорится, и не надоело, и не приелось, и так далее. Но есть здесь, конечно, общие такие стратегические ориентиры, о которых я вам скажу. Во-первых, заповедь Божия. 6 дней делай, а 7-й день Господу Богу твоему. Все-таки жизнь христианина должна быть в таком ритме организована. Да? 6 дней я тружусь, а 7-й день я посвящаю Богу. Конечно, идеально, если это воскресенье. Но мы понимаем, что есть, допустим, люди, у которых там скользящий график. Или может так оказаться, что он работает в воскресный день. У нас нет этой, так сказать, проблемы, как у иудеев, да, шаббат, я не могу сделать больше, чем определенное количество шагов и так далее. Нет, мы можем, если это необходимо, и на поле, и на пользу, и трудиться в воскресенье. Но все-таки, даже при таком ритме жизни, мы все равно должны находить 1 день в неделю для Бога. По крайней мере, посетить в этот день богослужение. Вот. А насколько оно будет полным? Ну, конечно, хорошо, если полным, в идеале. Но есть люди, действительно, новоначальные, которых вот они еще не готовы это понести. И тогда священник может для вас, как говорится, или для такого человека подобрать такой режим богослужения, да, который соответствует его духовному состоянию. Но все-таки это не будет некий
духовный рецепт, который он будет соблюдать, этот человек, всю жизнь. Предполагается, что все мы растем. Наша жажда ко Христу, стремление к Христу тоже должно расти. И тогда уже, естественно, вы будете приходить в храм не только раз в неделю, да, но и два, и три. И вообще, увидев храм, еще подумайте, идти ли там к своим друзьям, или все-таки пойти на богослужение.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вопрос по поводу молитвы. Потому что в Новом Завете мы видим то, что нам оставлена молитва «Отче наш», а сейчас в православных молитвословах можем найти молитвы на все случаи жизни. Ну вот, не является ли это каким-то предметом магизма, потому что сейчас уже, грубо говоря, там заболел зуб, можно молиться одному святому либо другому, или это просто как элемент уже традиции, который не имеет ничего общего уже с догматикой?
Спасибо за вопрос. Ну, друзья, давайте опять вспомним, как возникла молитва «Отче наш». Апостолы обращаются к своему учителю Христу, говорит: «Научи нас молиться». И он не мудство, лукаво, вот как бы сказать, не произнося длинные проповеди, говорит: «Молитесь так». И произнес им молитву «Отче наш». Это некий образец, это некий эталон. Молитва – это была бы магией, вы ставите так вопрос, если бы христиане молились только молитвой «Отче наш». Но поскольку все христиане понимают, что суть молитвы в том, чтобы пообщаться с Богом, вступить в личный диалог с Богом, поэтому молитва действительно в церковной традиции возникает много. Более того, в принципе, вам не запрещается помолиться и своими словами. Если нам Христос не дал какую образцовую молитву, если нам святые отцы не дали эти эталоны диалога с Богом, то тогда и нам бы трудно было выстроить свой личный диалог. Вот. А поскольку каждый личный диалог, он сообразуется с нашими личными потребностями, то естественно, что молитв возникает много. Так никакой магии здесь нет. Другое дело, что, конечно, можно превратить это в магию. Да, если, когда это превращение происходит? Когда человек использует молитвы не как средство диалога, а как действительно словесную формулу, считая, что, произнеся ее, он получит нечто от Бога или от космоса, не знаю, из духовного мира. Но в этом случае можно даже, и оккультисты так и делают, используют даже и «Отче наш». Молитву Господню, они ее пытаются использовать в этом плане. Вот. Но в этом не виноват ни Господь, ни Евангелие, ни апостолы, а те, кто так ее использует. Поэтому дело не в том, да, каково содержание и сколько молитв, да, а как мы молимся. Отсюда становится все ясно. Магия или это диалог с Богом.
Отец Вадим, есть вопрос по записке. Монахи по правилу Василия Великого могут даже или даже призваны причащаться несколько раз в неделю. Каковы внутренние духовные условия такого частого причащения для мирянина?
Ну, давайте вспомним это правило Василия Великого. Оно звучит не так жестко, как сформулировано в этом вопросе. Он рассуждает о причащении, об условиях причащения, и дальше говорит, что мы причащаемся так. То есть в обители Кесарии Каппадокийской, где он подвязался, вот была такая традиция. Да, 4 раза в неделю они причащались. Понятно, что монахи IV века – это вот некие образцы аскетизма. Как они жили, ну, можно, конечно, отчасти это реконструировать по тем монашеским правилам, которые сохранились у Василия Великого в его канонических постановлениях. Но если, конечно, вы так живете, если мы так живем, наверное, конечно, можно и 4 раза в неделю. Но, друзья, я бы вам предложил все-таки в данном вопросе опираться не просто на цитату святого Василия Великого, а все-таки посмотреть на себя со стороны. А как посмотреть на себя со стороны? А вот есть духовники, есть священники. Вот вы придите к нему с таким предложением, скажи: вот я буду жить по каноническим правилам Василия Великого. Батюшка, благословите ли мне 4 раза в неделю? Если ваш духовник скажет «Аминь», ну тогда можете деться спокойно совестью. Но если он увидит, что
не все так просто, как вам кажется, то вы прислушайтесь к его словам. Очень часто мы себя не видим, кто я есть на самом деле. Поэтому вот, в частности, в обители Василия Великого, в других обителях, начиная с IV века, укореняется практика достаточно серьезного исповеди, откровения помыслов, чтобы как бы человек свой внутренний мир открывал духовнику, и тогда было, становилось ясно, какой принцип духовной жизни для него избрать и несет пользу.
А можно ли просить поминать за проскомидии тех, кто крещен, но членом церкви себя не считает?
Если человек себя не считает членом церкви, то есть это получается, что он себя сам отлучает от церкви. И совершение проскомидии за такого человека, а через проскомидию человек является как бы заочным участником литургии, будет насилием над его личностью. И, строго говоря, такого человека поминать не надо. Вот. Просто потому, что это насилие. Не потому, что нам жалко, и там, мы такие вот немилосердные. Нет, вот это будет насилие. Не хочет человек быть православным христианином, выбирай другой путь. Вот, мне кажется, такой подход, наверное, самый такой адекватный будет к данной ситуации. Но если человек, как бы сказать, просто запутался, как говорят, да, то есть, может быть, крещенный, но вдался в какие-то страсти, вот, такие люди в личном разговоре всегда, в общем-то, сохраняют где-то в глубине души веру в Бога, жажду Бога, но не могут освободиться из плена страстей. Для таких проскомедийное поминовение, конечно же, принесет пользу. Поэтому будьте аккуратны, да, вот как бы вот в этом аспекте, да, человек сознательно себя устранил от церкви или же просто запутался в греховных страстях, но от Бога не, и от церкви не отрекался.
Можно ли сказать, что, вступая в конкретную общину, каждый христианин, если он созрел до возраста Христова, до жизни как крестоношение, в каком-то смысле берет на себя всю тяжесть грехов членов общины и должен потерпеть, понести их?
Ну, какая интересная, спасибо за вопрос, интересная очень постановка вопроса, не встречал даже такой мысли. Конечно, вступая в церковную общину, хотя у нас нет какого-то чина вступления в церковную общину, человек приходит на приход, вот, и как бы, или начинает, вливается в некую общинную жизнь, да, или все-таки сохраняет дистанцию. У нас вот в православии в этом плане все очень свободно и легко, да, вот твоя степень вовлеченности в общину зависит прежде всего от тебя самого. Но даже если человек вступает в общину, ни в коем случае он не несет грехи других людей, да, не становится искупителем грехов общины, вот, неким таким мессией или кем-то еще. Нет, друзья, каждый страдает за свои грехи. Другое дело, что личные отношения между людьми, они, конечно же, предполагают, что мы должны настроиться на терпение, смирение, уважение и любовь. Любовь, о которой говорит Евангелие, она не столько эмоциональна, сколько деятельна. Христос говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. То есть вот в деятельном аспекте выразит свою любовь. Да, вот тут исполнит слова волю Отца моего Небесного. Так это касается и общинной жизни. Да, если человек любит ближнего, то он не будет даже много произносить высокопарных слов. Он увидит, что вы нуждаетесь в чем-то. Он вам предложит свою помощь. Да, он видит, что вам тяжело. Он вас утешит, поддержит и так далее. Любовь – это прежде всего деятельность. Вот. Но до нее дорасти надо. И здесь, если человек не стяжет смирение, терпение, истинная христианская любовь не появится.
Наверное, последний вопрос на сегодня. Отец Вадим, вы притчу сами придумали? Повторите, пожалуйста, ее еще раз.
Как говорится, музыка народная, слова народные. Притча о зажженной свече. Некто зажег свечу. Первый человек, один человек, да, имел огарок, который куда-то исчез.
Сгорел.
Сгорел, да? Сгорел, да. Он смог зажечь, подошел к этой свече, да, и смог зажечь вторую свечу, свою свечу. Второй человек не имел, как этот, даже огарка. Он подошел к свече, но ощутил тепло и согрелся немножко, и тоже утешился. Третий человек находился далеко, увидел ее свет и смог с помощью этого света сориентироваться и найти дорогу к дому. А третий, четвертый человек не верил, что существует свет от свечи, поэтому жил с закрытыми глазами во тьме. И никогда этот свет и эту свечи так и не увидел. Вот такая простая притча. Вот прошу вас ее истолковать. Вы учтите, друзья, что эта просьба, она еще вписана в контекст нашего курса, да? О чем отец Ириней сейчас нам расскажет. Нет? Ну, в общем, ладно, тогда я вместо него, чтобы его не пугать. Вот, вы же, многие из вас, по крайней мере, хотели бы получить какие-то там, не знаю, документы, сертификаты с печатями. И мы так предполагаем, что ваши письменные работы, хотя бы некоторые, да, пойдут в зачет того, что вы являлись активными участниками наших курсов. Да? Поэтому ваши именные письма, они все сохраняются у нас. Вот, они будут проанализированы, и это уже будет, как, по крайней мере, зачет по догматическому богословию, по догматической части. А по библейской части отец Ириней и преподаватели, которые вели этот курс, разработают тест, дополнительный тест, который вы тоже при желании можете пройти. Ну, а по догматике я вам сказал свои требования. Вы хотя бы должны письменную работу какую-то прислать нам на курс. И вот, допустим, может быть, одно из письменных работ – это толкование этой притчи.